И вдруг он опомнился. «После того!» — вскрикнул он, срываясь со скамейки. «Да разве то будет? Неужели в самом деле будет?» Он бросил скамейку и пошел, почти побежал. Он хотел было поворотить назад, к дому, но домой идти ему стало вдруг ужасно противно. Там-то в углу, в этом-то ужасном шкафу и созревало все это. Вот уже более месяца, и он пошел, куда глаза глядят. Нервная дрожь его перешла в какую-то лихорадочную. Он чувствовал даже озноб. На такой жаре ему становилось холодно. Как бы с усилием, начал он почти бессознательно, по какой-то внутренней необходимости, всматриваться во все встречавшиеся предметы, как будто ища усиленно развлечение, но это плохо удавалось ему, и он поминутно впадал в задумчивость. Когда же опять, вздрагивая, поднимал голову и оглядывался кругом, то тотчас же забывал, о чем сейчас думал и даже где проходил. Таким образом прошел он весь Васильевский остров, вышел на Малую Неву, перешел мост и поворотил на острова. Зелень и свежесть понравились сначала его усталым глазам, привыкшим к городской пыли, к звездке и к громадным, теснящим и давящим домам. Тут не было ни духоты, ни вони, ни распивочных. Но скоро и эти новые приятные ощущения перешли в болезненные и раздражающие. Иногда он останавливался перед какой-нибудь изукрашенную в зелени дачей, смотрел в ограду, видел вдали на балконах и на террасах разряженных женщин и бегающих в саду детей. Особенно занимали его цветы. Он на них всего дольше смотрел. Встречались ему тоже пышные коляски, наездники и наездницы. Он провожал их с любопытством глазами и забывал о них прежде, чем они скрывались из глаз. Раз он остановился и пересчитал свои деньги, оказалось около 30 копеек. 20 городовому, 3 Настасье за письмо. Значит, Мармеладовым дал вчера 47 или 50 копеек. Подумал он, для чего-то рассчитывая. Но скоро забыл даже для чего, и деньги вытащил из кармана. Он вспомнил об этом, проходя мимо одного съестного заведения, вроде харчевни, и почувствовал, что ему хочется есть. Войдя в харчевню, он выпил рюмку водки и съел с какой-то начинкой пирог. Доел он его опять на дороге. Он очень давно не пил водки. И она мигом подействовала, хотя выпита была всего одна рюмка. Ноги его вдруг отяжелели, и он начал чувствовать сильный позыв ко сну. Он пошел домой. Но, дойдя уже до Петровского острова, остановился в полном изнеможении, сошел с дороги, вошел в кусты, пал на траву и в ту же минуту заснул. В болезненном состоянии сны отличаются часто необыкновенную выпуклостью, яркостью и чрезвычайным сходством с действительностью. Слагается иногда картина чудовищная, но обстановка и весь процесс всего представления бывают при этом до того вероятные и с такими тонкими, неожиданными, но художественно соответствующими всей полноте картины подробностями, что их и не выдумать наяву этому же самому сновидцу, будь он такой же художник, как Пушкин или Тургенев. Такие сны, болезненные сны, всегда долго помнятся и производят сильное впечатление на расстроенный и уже возбужденный организм человека. Страшный сон приснился Раскольникову. Приснилось ему его детство. Еще в их городке он 7 лет и гуляет в праздничный день под вечер со своим отцом за городом. Время серенькое, день удушливый, местность совершенно такая же, как уцелела в его памяти. Даже в памяти его она гораздо более изгладилась, чем представлялась теперь во сне. Городок стоит открыто, как на ладони. Кругом ни ветлы. Где-то очень далеко, на самом краю неба, чернеется лесок. В нескольких шагах от последнего городского огорода стоит кабак, большой кабак, всегда производивший на него неприятнейшие впечатления и даже страх, когда он проходил мимо его, гуляя с отцом. Там всегда была такая толпа, так орали, хохотали, ругались, так безобразно и сипло пели, так часто дрались. Кругом кабака шлялись всегда такие пьяные и страшные рожи. Встречаясь с ними, он тесно прижимался к отцу и весь дрожал. Возле кабака дорога, проселок, всегда пыльная, и пыль на ней всегда такая черная. Идет она, извиваясь, далее, и в шагах в 300 огибает вправо городское кладбище. Среди кладбища каменная церковь с зеленым куполом, в которую он раза два в год ходил с отцом и с матерью к обедне, когда случались панихиды по его бабушке, умершей уже давно, и которую он никогда не видал. При этом они всегда брали с собой кутью на белом блюде в салфетке, а кутья была сахарная из рису и изюму, вдавленного в рис крестом. Он любил эту церковь и старинные в ней образа, большую частью без окладов, и старого священника с дрожащей головой. Подле бабушкиной могилы, на которой была плита, была и маленькая могилка его меньшего брата, умершего 6 месяцев, и которого он тоже совсем не знал и не мог помнить. Но ему сказали, что у него был маленький брат, и он каждый раз, как посещал кладбище религиозное, почтительно крестился над могилкой, кланялся ей и целовал ее. И вот снится ему. Они идут с отцом по дороге к кладбищу и проходят мимо кабака. Он держит отца за руку и со страхом оглядывается на кабак. Особенное обстоятельство привлекает его внимание. На этот раз тут как будто гулянье. Толпа разодетых мещанок, баб, их мужей и всякого сброду. Все пьяны, все поют песни. А подле кабачного крыльца стоит телега, но странная телега. Это одна из тех больших телег, которые впрягают больших хламовых лошадей и перевозят в них товары и винные бочки. Он всегда любил смотреть на этих огромных хламовых коней, долгогривых, с толстыми ногами, идущих спокойно, мерным шагом и везущих за собой какую-нибудь целую гору, нисколько не надсаживаясь, как будто им с вазами даже легче, чем без вазов. Но теперь странное дело. В большую такую телегу впряжена была маленькая, тощая, соврастая крестьянская кличонка, одна из тех, которые он часто это видел, надрываются иной раз с высоким каким-нибудь возом дров или сена, особенно, коли воз застрянет в грязи или в колее, и при этом их так больно бьют всегда мужики кнутами, иной раз даже по самой морде и по глазам, а ему так жалко на это смотреть, что он чуть не плачет, а мамаша всегда, бывало, отводит его от окошка. Но вот вдруг становится очень шумно. Из кабака выходят с криками, с песнями, с балалайками, пьяные-припьяные, большие такие мужики в красных и синих рубашках с армяками в накидку. «Садись! Все садись!» — кричит один, еще молодой, с толстой такой шеей и с мясистым, красным, как морковь, лицом. «Всех довезу! Садись!» Но тотчас же раздается смех и восклицание. «Эдк кляч, да повезет! Да ты, Миколка, умеешь, что ли, эдку кобыленку в какую телегу запрек? А ведь совраски-то беспременно 20 уж будет, братцы! Садись, всех довезу!» — опять кричит Миколка, прыгая первый в телегу. Берет вожжи и становится на передке во весь рост. «Гнедой дави, Матвей ушел!» — кричит он с телеги. «А кобыленка это, братцы, только сердце мое надрывает, так бы, кажись, ее и убил, даром хлеб ест. Говорю, садись, вскачь, пущу, вскачь, пойдет». И он берет в руки кнут, с наслаждением готовясь сечь совраску. «Да садись, чего?» — хохочет в толпе. «Слышь, вскачь, пойдет». Она вскачет уж 10 лет, поди, не прыгала. Запрыгает. Не жалей, брат, сбери всяк кнуты, сготовляй. И то секи ее. Все лезут в Миколкину телегу с хохотом и остротами. Налезло 6 человек, и еще можно посадить. Берут с собой одну бабу, толстую и румяную. Она в кумачах, в кичке и с бисером, на ногах коты, щелкает орешки и посмеивается. Кругом в толпе тоже смеются, да и впрямь как не смеяться. Это клядащая кобыленка, да такую тягость вскачь вести будет. 2 парня в телеге тотчас же берут по кнуту, чтобы помогать Миколке. Раздается «Ну!» — кличонка дергает изо всей силы. Но не только вскачь, а даже и шагом-то чуть-чуть может справиться, только семенит, ногами кряхтит и приседает от ударов 3 кнутов, сыплющихся на нее, как горох. Смех в телеге и в толпе удвоивается, но Миколка сердится и в ярости сечет учащенными ударами кобыленку, точно и впрямь полагает, что она вскачь пойдет. — Пусти меня, братцы! — кричит один разлакомившийся парень из толпы. — Садись! Все садись! — кричит Миколка. — Всех повезет! Засеку! И хлещет, хлещет, и уж сам не знает, чем и бить от остервенения. «Папочка, папочка!» — кричит он отцу. «Папочка, что они делают? Папочка, бедную лошадку бьют!» «Пойдем, пойдем!» — говорит отец пьяный. «Шалят, дураки, пойдем, не смотри!» И хочет увести его, но он вырывается из его рук и, не помня себя, бежит к лошадке. Но уж бедной лошадке плохо. Она задыхается, останавливается, опять дергает, чуть не падает. «Секи до смерти!» — кричит Миколка. «На то пошло! Засеку!» «Да что на тебе, креста, что ли, нет, леший?» — кричит один старик из толпы. «Видно ли, чтоб такая лошаденка такую поклажу везла!» — прибавляет другой. «Заморишь!» — кричит третий. «Не трожь! Мое добро! Что хочу, то и делаю! Садись еще! Все садись!» «Хочу, чтоб беспременно вскачь пошла!» Вдруг хохот раздается залпом и покрывает все. Кобыленка не вынесла учащенных ударов и в бессилии начала легаться. Даже старик не выдержал и усмехнулся. И впрямь эта клядащая кобыленка исчелегается. 2 парня из толпы достают еще по кнуту и бегут к лошаденке иссечь ее с боков. Каждый бежит с своей стороны. «По морде ее! По глазам хлещи! По глазам!» — кричит Миколка. «Песню, братцы!» — кричит кто-то с телеги. И все в телеге подхватывают. Раздается разгульная песня, брякает бубен, в припевах свист. Бабенка щелкает орешки и посмеивается. Он бежит подле лошадки, он забегает вперед, он видит, как ее секут по глазам, по самым глазам. Он плачет, сердце в нем поднимается, слезы текут. Один из секущих задевает его по лицу, он не чувствует. Он ломает свои руки, кричит, бросается к седому старику с седою бородой, который качает головой и осуждает все это. Одна баба берет его за руку и хочет увести, но он вырывается и опять бежит к лошадке. Та уже при последних усилиях, но еще раз начинает легаться. «А чтоб те, леший!» — вскрикивает в ярости Миколка. Он бросает кнут. Нагибается и вытаскивается одна телеги длинную и толстую оглоблю, берет ее за конец в обе руки и с усилием размахивает над совраской. «Разразит!» — кричат кругом. «Убьет! Мое добро!» — кричит Миколка и со всего размаху опускает оглоблю. Раздается тяжелый удар. «Секи ее! Секи! Чего стали?» Кричат голоса из толпы, а Миколка намахивается в другой раз, и другой удар со всего размаху ложится на спину несчастной клячи. Она вся оседает всем задом, но вспрыгивает и дергает, дергает из всех последних сил в разные стороны, чтобы вывести. Но со всех сторон принимают ее в шесть кнутов, а оглобля снова вздымается и падает в третий раз, потом в четвертый, мерно, с размаха. Миколка в бешенстве, что не может с одного удара убить. «Живуча!» — кричат кругом. «Сейчас беспременно падет, братцы, тут ей конец!» — кричит из толпы один любитель. «Топором ее! Чего? Покончить с ней разом!» — кричит третий. «Эх, ешьте, комары! Расступись!» Неистово вскрикивает Миколка, бросает оглоблю. Снова нагибается в телегу и вытаскивает железный лом. «Берегись!» — кричит он. И что есть силы, огорошивает с размаху свою бедную лошаденку. Удар рухнул. Кобыленка зашаталась, осела. Хотела было дернуть. Но лом снова со всего размаху ложится ей на спину. И она падает на землю, точнее, подсекли все четыре ноги разом. «Добивай!» — кричит Миколка и вскакивает, словно себя не помня, с телеги. Несколько парней, тоже красных и пьяных, схватывают, что попало, кнуты, палки, оглоблю, и бегут к издыхающей кобыленке. Миколка становится сбоку и начинает бить ломом зря по спине. Кляч протягивает морду, тяжело вздыхает. И умирает. «Да канал!» — кричат в толпе. «А зачем скач не шла? Мое добро!» — кричит Миколка с ломом в руках и с налитыми кровью глазами. Он стоит, будто жалеет, что уж некого больше бить. «Ну и впрямь знать, креста на тебе нет!» — кричат из толпы уже многие голоса. Но бедный мальчик уже не помнит себя. С криком пробивается он сквозь толпу к совраске, обхватывает ее мертвую, окровавленную морду и целует ее в глаза, в губы. Потом вдруг вскакивает и в исступлении бросается со своими кулачонками на Миколку. В этот миг отец, уже долго гонявшись за ним, схватывает его, наконец, и выносит из толпы. «Пойдем, пойдем», — говорит он ему, — «домой пойдем». «Папочка, за что не бедную лошадку убили?» — всхлипывает он, но дыхание ему захватывает, и слова криками вырываются из его стесненной груди. «Пьяные шалят. Не наше дело, пойдем!» — говорит отец. Он обхватывает отца руками, но грудь ему теснит, теснит. Он хочет перевести дыхание, вскрикнуть. И просыпается. Он проснулся весь в поту, с мокрыми от поту волосами, задыхаясь, и приподнялся в ужасе. «Слава Богу, это только сон!» — сказал он, садясь под деревом и глубоко переводя дыхание. «Но что это? Уж не горячка ли во мне начинается? Такой безобразный сон!» Все тело его было как бы разбито, смутно и темно на душе. Он положил локти на колено и подпер обеими руками голову. «Боже!» — воскликнул он. «Да неужели ж? Неужели ж я в самом деле возьму топор, стану бить по голове, размозжу ей череп? Буду скользить в липкой теплой крови, взламывать замок, красть и дрожать, прятаться весь залитый кровью с топором. Господи, неужели?» Он дрожал, как лист, говоря это. «Да что ж это я?» Продолжал он, восклоняясь опять и как бы в глубоком изумлении. «Ведь я знал же, что я этого не вынесу. Так чего ж я до сих пор себя мучил? Еще вчера, когда я пошел делать эту пробу, ведь я вчера же понял совершенно, что не вытерплю. Чего ж я теперь-то? Чего ж я еще до сих пор-то сомневался? Ведь вчера же, сходя с лестницы, я сам сказал, что это подло, гадко, низко. Низко, ведь меня от одной мысли наяву стошнило и в ужас бросило. Нет, я не вытерплю, не вытерплю. Пусть даже нет никаких сомнений во всех этих расчетах. Пусть это все, что решено в этот месяц, ясно, как день справедливый, как арифметика. Господи! Ведь я все равно же не решусь. Я ведь не вытерплю, не вытерплю. Чего же и до сих пор? Он встал на ноги, в удивлении осмотрелся кругом, как бы девясь тому, что зашел сюда и пошел над в мост. Он был бледен, глаза его горели, изнеможение было во всех его членах, но ему вдруг стало дышать как бы легче. Он почувствовал, что уже сбросил с себя это страшное бремя, давившее его так долго, и на душе его стало вдруг легко и мирно. «Господи, — молил он, — покажи мне путь мой, а я отрекаюсь от этой проклятой мечты моей». Проходя через мост, он тихо и спокойно смотрел на Неву, на яркий закат, яркого красного солнца. Несмотря на слабость свою, он даже не ощущал в себе усталости. Точно нарыв на сердце его, нарывавший весь месяц, вдруг прорвался. Свобода! Свобода! Он свободен теперь от этих чар, от колдовства, обаяния, от наваждений. Впоследствии, когда он припоминал это время, и все, что случилось с ним в эти дни, минуту за минутой, пункт за пунктом, черту за чертой, его до суеверия поражало всегда одно обстоятельство, хотя в сущности и не очень необычайное, но которое постоянно казалось ему потом как бы каким-то предопределением судьбы его. Именно. Он никак не мог понять и объяснить себе, почему он, усталый, измученный, которому было бы всего выгоднее возвратиться домой самым кратчайшим и прямым путем, воротился домой через Стенную площадь, на которую ему было совсем лишнее идти. Крюк был небольшой, но очевидный и совершенно ненужный. Конечно, десятки раз случалось ему возвращаться домой, не помня улиц, по которым он шел. Но зачем же, спрашивал он всегда, зачем же такая важная, такая решительная для него и в то же время такая в высшей степени случайная встреча на Сенной, в которой даже идти ему незачем, подошла как раз теперь к такому часу, к такой минуте в его жизни, именно к такому настроению его духа и к таким именно обстоятельствам, при которых только и могла она эта встреча произвести самое решительное и самое окончательное действие на всю судьбу его. Точно тут нарочно поджидала его.